Всероссийский поместный собор 17-18 года, точка в том же заглавии, вопрос о местоблюстителе патриаршего престола. Итак, первый пункт. Патриаршее послание от 19 января 18 года. Даты пока что старые, то есть 18 февраля, то есть 18 января, 1 февраля. И вопрос о заместителе патриарха. Второй пункт. Вопрос о преемстве, в скобочках временном, патриарших прав и обязанностей в период между патриаршества. Точка в том же пункте. Положение о местоблюстителе патриаршего престола. Значит, сюда входит в обязательном порядке, во-первых, права местоблюстителя, и, во-вторых, способ его избрания. Третье. Исторические прецеденты статуса и церковного положения местоблюстителя, включая канонические возражения. Но исторические прецеденты статуса местоблюстителя в Русской Православной Церкви. Нет, это все третий пункт. Пояснение. Исторические прецеденты статуса местоблюстителя в Русской Православной Церкви. Проводим горизонтальную черту. Пункт 4. Деяние 142 собора. Деяние 142 собора от 28 июля / 10 августа, то есть на Смоленскую икону Божией Матери, двоеточие, постановление о местоблюстителе патриаршего престола. Мы с вами сразу же прямо в заглавие вынесли послание патриарха от 19 января. Мы все эти послания должны щелкать, как орешки. Это как раз послание с анафематствованием, гонителям. И сразу после обнародования этого послания никто не надеялся, что большевики проявят осторожность и умеренность. Все ждут немедленного ареста патриарха, и, следовательно, возникает сразу же вопрос о возглавлении церкви в чрезвычайных обстоятельствах. И вот при закрытых дверях собора принимается положение о заместителе патриарха, ну, на случай там внезапной тяжелой болезни, принимается положение о заместителе, то есть о временном возглавителе церкви в чрезвычайных, ну, имеющих произойти обстоятельств. Опасности такой было две. Значит, первая уже нами упомянутая, то есть как раз вот это самое послание с анафемой, а второе ей подобное – это речь патриарха при панихиде по расстрелянной царской фамилии. Там тоже есть это, в этой речи есть прямо слова, что пусть нас расстреливают, пусть нас арестуют, пусть заключают в тюрьмы, пусть расстреливают. Но позвольте, если тебя расстреляют, а церковь кто будет возглавлять? Стало быть, тогда же в январе, прямо вот 20-22 января, при закрытых дверях на обсуждении собора, сразу ставится и вскоре же готовится положение собора о заместителе патриаршего престола. как раз на случай чрезвычайных обстоятельств. И положение было следующее. Если внезапно патриарх лишается возможности, живой патриарх лишается возможности отправлять свои обязанности, он в срочном порядке сам назначает себе заместителя, временного, конечно, который воспринимает в полноте его патриаршие права и обязанности. И вот этот заместитель называется местоблюстителем. А забегая вперед, сразу скажу, что слово местоблюститель в таком случае должно иметь два значения. Первый – это вот этот временный возглавитель на случай вынужденного отсутствия патриарха, но живого и сохраняющего, стало быть, все свои права, а только физически лишенного возможности управлять церковью. И второй вопрос. Местоблюститель – это временный возглавитель церкви в период между патриаршеством. Таким образом, вот эти два значения, то есть этот термин в сущности амонимичен. В него вкладываются два существенно различные содержания. Собор не предполагает возможности управления церковью из тюрем, ссылок, из вынужденной миграции, то есть высылки за границу, словом, из мест лишения свободы. А право в том, что он жив и он законный. Ну, если хотите, да. Дело вот в чем. Управ делами. Да помилуйте, все правильно. Управ делами, прежде всего, как раз выполняет организационные функции, но он не имеет патриарших прав. Он не имеет патриарших прав. Ну, это что ли, ну почти что менеджер.
Ну, вот я про это и говорю, да.
Вот, что?
Управляющий на стол, да?
Нет, функция управ делами появилась уже при Сергии. И первый управ делами протопресвитер Колчицкой, то есть вот в сане пресвитера. Стало быть, патриарх на время отсутствия вынужденного назначает себе или уже такая болезнь, что человек в беспамятстве. Так вот, патриарх назначает себе заместителя, воспринимающего в полноте его патриаршие права и обязанности. И это важно потому, что, стало быть, собор сразу же принимает решение, что из мест лишения свободы, например, управление церковью невозможно и не предполагается. Вот тут спрашивали 142-й пункт, то есть 142-е деяние. Понимаете, всех деяний, разумеется, мы рассмотреть не имеем возможности. Но мы рассматриваем те деяния собора, очень важные впоследствии для последующей истории церкви. Так вот, церкви предстоит трудная история, и одна из самых трудных задач – это как раз задача о единоличном возглавлении. Поэтому мы рассматриваем положение собора, потому что это то, на что нам придется ориентироваться впоследствии. Дело в том, что в Византии, вообще говоря, традиция церковная другая. В ней обыкновенно патриарха полагается избрать в течение 3 дней нового. А патриархов либо, так сказать, секут, но оставляют за ними в полноте права и обязанности, либо патриархов казнят и ставят новых. Прав заместителя ему присваивается и патриаршее право созыва совершенного собора. Совершенный собор по каноническому определению есть как раз собор, который созывает законный предстоятель церкви. Собор, который созывается без благословения законного предстоятеля церкви, называется самочинным сборищем. Вот таковым самочинным сборищем был так называемый собор Карловацкий, то есть иммигрантских этих самых деятелей в ноябре 21 года в Сремских Карловцах, то есть в Югославии. И затем второе. Совершенному собору принадлежит право суда и над патриархом, хотя собор созывается заместителем. Это и есть полнота патриарших прав у временного заместителя. Но если патриарх возвращается к своему служению, а законного осуждения ему не вынесено, ну, патриарху Тихону будет вынесено осуждение на обновленческом соборе 23-го года, но это осуждение будет от самочинного сборища, то есть абсолютно беззаконное. Так вот, если патриарх возвращается к исполнению своих обязанностей, то временный заместитель ему, значит, благополучно отчитывается о проделанной, так сказать, работе. Ну, как вот и вышло у нас 28 июня 23-го года. То есть патриарх, не дождавшись никакого суда, был освобожден. Наконец, уже на соборе фигурировало выражение: «Если патриарх находится под судом». Так вот, сразу возникает вопрос, а под каким судом? Гражданским или церковным? Гражданский суд не вменяется в церковное преступление. То есть по смыслу определения речь может идти только о суде церковном. Так вот, если патриарх находится под церковным судом, ну, за ересь, например, за отклонение, так сказать, от известных вероисповедных истин православной церкви, то по положению о правах и обязанностях патриарха старейший по хиротонии член синода созывает соединенное присутствие синода и высшего церковного совета. Высший церковный совет – это орган управления всех четырех степеней, то есть из епископов, пресвитеров, диаконов и мирян. Да, созывает соединенное присутствие синода и высшего церковного совета. И вот этот разовый орган, соединенное присутствие, избирает место блюстителя патриаршего престола тайным голосованием. Так вот, по абсолютному большинству, стало быть, место блюстителя избирают по абсолютному большинству, то есть того, за которого проголосуют более половины всех членов соединенного присутствия. И, наконец, местоблюстителя избирают из числа присутствующих членов синода, то есть сущие в ссылках, тюрьмах и и в эмиграции не годятся. Отсутствующих не выбирают. Итак, это значит относится вот, ну, к трем видам чрезвычайной ситуации. Церковный суд над патриархом, гражданские репрессии, включая, значит, арест, тюрьму и расстрел, и тяжелая болезнь, когда, ну, например, человек без сознания. Как я уже сказала, стало быть, собор этим самым своим актом показал, что он не предусматривает управление церковью издалека, то есть из мест лишения свободы или из миграции. Ну, а больница как таковая не означает нетрудоспособности, то есть и находясь в клинике Бакуниных, патриарх продолжал управлять церковью. Это уже начиная с января 25 года. Наконец, второй пункт. Случаи вдовства Русской Православной Церкви. Вдовства, да. Вдовством церкви называется, значит, состояние, когда церковь лишена своего возглавителя. Это может быть смерть патриарха или еще какое-либо чрезвычайно, то есть обстоятельства, навсегда выводящие его из строя. Например, сошел с ума. Ну, мало ли. Возможно. Так вот, на этот случай уже позже, уже вот актом, то есть вынесен вопрос на рассмотрение вот о вдовстве Русской Православной Церкви, это уже в июне 18 года, то есть это уже позже. На этот случай, сказано, следует обеспечить преемство единоличного возглавления. Сказано в деяниях так: должно быть лицо его заменяющее. И вот этого требует существо дела, и практика всех православных церквей, которые возглавляются патриархом. Это большая разница. А период между патриаршеством мы увидим в русской церкви вообще длительный. То есть, рассматривая исторические прецеденты вот на начиная с 1589 года и до, значит, организации Синода, то есть 1721 года, вот за эти... Нет, 1700 год – это только смерть последнего патриарха, а организация Синода – это 21 год. Патриарха не было, но это он не был упразднен. Понимаете? Что? Вместо него, кстати говоря, был местоблюститель, но это мы потерпите, это мы, так сказать, дойдем. Важно... Нет, милый, разница. Дело в том, что организации Синода... Как бы патриаршество Русской Православной Церкви отошло в прошлое. Оно было отменено и закрыто. А иностранцы типа Будды, значит, написали, что Русской Церкви капут. А вот когда период, когда патриаршество, так сказать, не отменяется, а только его нет в наличии, вот этот период называется периодом межпатриаршества. В том-то и дело, что Русская Православная Церковь как раз воспользовалась прецедентом историческим. Я только хочу, забегая вперед, сказать, что вот патриарший период длился 132 года, из них 36 лет пришлось на периоды между патриаршества, то есть более четверти от общего срока. Стало быть, в Русской Православной Церкви такое дело не новость, и собор 17-18 года тоже пытается вот эти казусы, так сказать, предусмотреть. Местоблюститель вот такой в случае вдовства и междупатриаршества определяется как временный предстоятель церкви вот в такой период. И вот положение о местоблюстителе с точно оговоренными правами и обязанностями вот такую задачу ставит перед собой собор. Мы сначала рассмотрим соборное определение, а потом рассмотрим и исторические прецеденты. Они у нас с вами, как всегда, пестрые. Итак, когда было выработано положение сначала отделом собора о высшем церковном управлении, то оно включает в себя 7 или 8 пунктов. Первый пункт, значит, местоблюститель избирается на время между патриаршества, то есть блюдет место, чтобы его не захватил церковный узурпатор или группа таковых узурпаторов. А попытка такая будет в том же 23-м году и даже 22-м, когда три священничка, Веденской, Белков и Калиновской, просто обманом захватывают патриаршую канцелярию и объявляют, что патриарх всю власть передал им. Владимир Алексеевич, мы как раз приступаем с вами к летописи немыслимых дел.
Ну, это там, внешне это понятно.
Нет, дорогой мой, наберите сил. Мы сейчас как раз приступаем к изучению летописи немыслимых дел, потому я за это и взялась. Продолжаем. Итак, второй пункт. После освобождения патриаршего престола старейший член Тинода, старейший не по возрасту, а по хиротонии, старейший член Тинода на основании предварительного определения Тинода созывает соединенное присутствие Тинода и Высшего Церковного Совета. Третье. Соединенное присутствие того и другого, значит, тайным голосованием по абсолютному большинству голосов, то есть более 50% от общего числа членов соединенного присутствия, избирает местоблюстителя патриаршего престола из числа присутствующих членов Синода и сообщает об этом государственной власти. Из числа присутствующих членов Синода, то есть кроме тех, кто в местах отдаленных и не столь отдаленных, и сообщает об этом государственной власти. Как видим, к июню 18 года уже отношение к большевикам как к законной государственной власти. В это же время, кстати говоря, принято, наконец, церковное поминовение этих самых властей. Каковое поминовение читается так. «Вразуми и укрепи всех, иже во власти суть, и возглаголи в них благая о церкви твоей и о всех людях твоих». Впоследствии при Сергии уже, то есть заместителе местоблюстителя, вот при Сергии будет уже принята формула, которая есть и сейчас. Новшество по сравнению вот с торжеством православия. Помните, мы изучали? В день торжества православия 18-го года было специальное анафематствование гонителей именно в церкви. И под эту категорию, так сказать, явно подходили и большевики, тогдашние власти, которых церковь считала на тот момент узурпаторами. К июню того же 18-го года была принята тем же собором формула о поминовении властей. То есть за 5 месяцев произошли уже существенные перемены. А понимаете, жизнь идет, люди молятся, бывают вразумляемы, в то же время смотрят вокруг, что происходит, и прежде всего смотрят на то, что народ принимает эту новую власть мирно. Как рабочие сказали, бывшие синодальной типографии, мы, говорит, не мешаем, все эти самые соборные акты набирать будем. Но, во-первых, как частные заказы. Во-вторых, если это не противно Совету народных комиссаров.
Ну, человек толпы, он что не говорит?
Дорогой мой, это не человек толпы, это весь народ. Это весь народ.
Да не весь.
Понимаете?
Да, смотри,
но понимаете, я вас, конечно, прощаю, но вот войдите в положение тогдашних членов собора. Вот они, когда собирались, они чувствовали себя представителями 110 миллионов верующих. В том послании к Тимофею сказано: «Иметь доброе свидетельство от внешних». Вот прежде всего внешним найдете. Это значит, первое послание к Тимофею, вторая глава, найдете. Это значит, мы с вами проверили третий пункт, положение о местоблюстителе, четвертый. Значит, относится уже к правам. Это способ избрания. Теперь относится уже к правам местоблюстителя. Местоблюститель созывает собор и председательствует на нем. То есть это функция предстоятеля церкви. Пятое. Местоблюститель председательствует на заседаниях синода, высшего церковного совета и соединенного присутствия того и другого. Синода, высшего церковного совета и соединенного присутствия того и другого. Ну, в частности, вот осуждение Карловацкого собора и вообще всего этого Карловацкого деяния было как раз произнесено вот на таком соединенном присутствии синода и высшего церковного совета еще в апреле 22 года, а только в мае патриарх прислал, значит, за границу оповещение о закрытии заграничного ВЦУ. Пятый пункт. Местоблюститель председательствует на заседаниях синода, высшего церковного совета и соединенного присутствия обоих учреждений. То есть это тоже функция патриарха. Шестое. Совместно с синодом сносится с другими православными церквами, обращается к русской церкви с пастырскими посланиями.
Православными?
Какими же? Конечно, православными. Ну, какими? Константинопольским патриархатом, 4 вот этими патриархатами, то есть Александрийским, Антиохийским, Иерусалимским, затем Сербским, Румынским и так далее. Обращается к русской церкви с пастырскими посланиями, заботится о замещении архиерейских кафедр. И так вот здесь некое умаление по сравнению с правами патриарха. Патриарх имеет право и то, и другое, и третье делать единолично и подотчетен только собору, а местоблюститель это эти деяния совершает совместно с синодом. И это значит, прошу отметить. Седьмое. На богослужениях, на великом входе прежде всего, возносятся имена местоблюстителя и синода. За богослужениями, прежде всего на великом входе, возносятся имена местоблюстителя и синода. Это тоже умаление прав патриарха, то есть соуправляющий орган синод при местоблюстителе нужен обязательно. Патриарх, если он жив, но находится в тюрьме, он поминается и поминается заместитель. А это мы сейчас уже рассматриваем не чрезвычайные обстоятельства, а нормальные. Нормальное течение церковной жизни, где период между патриаршеством является делом обыкновенным. И, наконец, раньше патриарх имеет полноту церковной власти в период между соборами, а собору он отчитывается. И, наконец, впоследствии будут серьезные канонические возражения. Мы сейчас их рассмотрим. А именно канонические возражения, поскольку церковные каноны запрещают передавать кафедру избранному лицу, например, по завещанию. Мы сейчас рассмотрим, это значит относится к каноническим, то есть я беру те канонические правила, на которые впоследствии будут люди ссылаться. Именно возражатели, и проанализирую вот характер и, так сказать, качество этих самых возражений. Во-первых, 76-е апостольское правило запрещает передавать кафедру или предстоятельство по наследству. Читается оно так. «Яко не подобает епископу из угождения брату или сыну или иному сроднику поставлять их в достоинство епископа, хав кого хочет. Ибо несть праведно, творите наследников епископства и собственность Божию даять их в дар человеческому пристрастию. Не должно бо церковь Божию под власть наследников поставлять их. Аще кто сие сотворит, поставление да будет недействительно, сам же отлучением наказан да будет». Ну, еще к заместителю оно может относиться, поскольку временного заместителя патриарх назначает сам, но, во-первых, далеко не сродника, во-вторых, в чрезвычайных обстоятельствах может случиться так, что избрать правоприемника церковь не будет иметь возможности. Но самое-то главное, нужно иметь в виду следующее. Несть праведно, творите наследников епископства и собственность Божию, даяте в дар человеческому пристрастию. Апостольские правила эти были уже и, скажем, в начале V века, когда как раз перед смертью, но еще вполне при жизни, Феофил Александрийский, и до сих пор почитаемый как святой в Александрийской архате, поставил ведь своего родного племянника во главе Александрийского диацеза, то есть Кирилла Александрийского. Поэтому, кстати говоря, диацез бушевал в течение 2 лет, пытаясь, значит, как-то его свергнуть или удалить, но в конце концов примирился и вышло на благо церкви. Так что и против этого правила существует контрпрецедент. Но поскольку, забегая вперед, разумеется, поставляемый заместитель, скажем, Агафангел Преображенский, не находился с Тихоном ни в какой степени родства, то это правило мы можем, значит, и опустить, но зато придется поневоле рассмотреть правило 23-е Антиохийского собора. Вот оно, пожалуй, Антиохийского. Антиохийского собора это, пожалуй, более существенно. Итак, 23-е правило Антиохийского собора. Епископу не позволяется вместо себя поставлять и другого, как преемника тебе, хотя бы он ж был и при конце жизни.